Антон Павлович Чехов. Свадьба с генералом. Рассказ. Отставной контр-адмирал Ревунов Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял от клопов, тли, она же моль, тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище. «Дядюшка! Филипп Ермилович!» — услыхал он вдруг, поворачивая свой переулок. «А я только что у вас был. Целый час стучался. Как хорошо, что мы не разминулись!» Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянь». «У меня к вам есть просьба», — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. «Сядемте на скамеечку, дядюшка. Вот так. Ну-с, дело вот в чем. Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский. Человек, между нами говоря, прелестнейший. Да вы, дядюшка, положите щуку, что она будет вам шинель пачкать».
«Это ничего. Гадость рыба, грош цена, а между тем икра удивления. Распороть ей брюхо, выпустить оттеда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем, и приедете, насладимся.
Человек, я говорю, прекраснейший, служит оценщиком в судной кассе. Но вы не подумайте, дядюшка, что это какой-нибудь там замухрышка или валет. В судных кассах нынче и благородные дамы служат. Семейство, могу вас уверить, отец, мать и прочие люди превосходные. Радушные такие, религиозные. Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге. Женится Любимский на сиротке по любви. Славные люди. Так вот, не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?
Но ведь я того не знаком. Как я поеду?
Это ничего не значит. Ни к баронам же и ни к графам ведь ехать. Люди простые, без всяких этикетов. Русская натура, милости просим, все знакомые и незнакомые. И к тому же, я вам откровенно, семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами. Ну, смешно даже. Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал. 1000 рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала.
Согласен. Грошовое тщеславие, предрассудок.
Но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно. Нарочно для вас припасли бутылочку цемлянского и омаров жестяночку. Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания. А там, по крайней мере, всем понятно будет. Ты и богу.
Ну, прилично ли это будет для меня, Андрюша?
Спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика.
Я, знаешь, подумаю.
Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все. А что насчет приличия, то даже обидно. Точно я могу родного дядю повезти в неприличное место.
Пожалуй, пожалуй. Как знаешь.
Так я за вами вечерком заеду. Это к часикам в 11, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть по-аристократически.
В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена, и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда взятый из трактира на прокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, а мать жениха, госпожа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза.
«Генерал?» – вздыхала она вопросительно, глядя на Андрюшу, снимавшего пальто и кланяясь. «Очень приятно, ваше превосходительство. Но какие неосанистые, завалященькие, никакой строгости в виде. И даже эполетов нету. Ну, все равно, не ворочаться же. какого Бог дал. Так и быть. Пожалуйте, ваше превосходительство. Слава Богу, хоть орденов много.
Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал. Тут его взором представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками. За столом на самом видном месте сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.
«Контр-адмирал Ревунов Караулов!» — крикнул Андрюша.
Гости поглядели из-под лобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.
«Позвольте представить ваше происходительство. Новобрачный Ипомидонт Савич Любимский с супругою. Иван Иванович Ять, служащий на телеграфе, иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба, Федор Яковлевич Наполеонов и прочее. Садитесь, вашество!»
Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.
«Как вы его отрапортовали?» —
обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя.
«Я просила генерала, а не этого контр-адмирала.
Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна, поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табеле о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику. Разница только в ведомствах. Суть же один черт, одна цена».
«Да-да», — подтвердил Наполеонов, — «это верно».
Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цемлянского.
«Кушайте, вашество! Извините только, пожалуйста. У себя-то вы привыкли к деликатности, а у нас так, просто».
«Да-с», — начал контр-адмирал после продолжительного молчания.
«В старину люди всегда жили просто и были довольны. Я человек, который в чинах, и то живу просто».
«Вы давно в отставке, вашество?»
«С 1865 года. В старину все просто было. Но...» —
адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.
«Вы того? Во флоте, стало быть?» — спросил он. «Точно так, вашество!»
«Ага,
так, чай, теперь все пошло по-новому. Не так, как при нас было. Белотелые все пошли, пушистые. Впрочем, флотская служба всегда была трудная. Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия. В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что. А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с, шутишь. У нас с вами есть над чем задуматься. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное недоумение. Например, марсовый квантом на фок и грот. Что это значит? А это значит, что которые представлены для закрепления брамселей должны непременно находиться в это время на Марсах. Иначе надо командовать салинговый квантом. Тут уж другой смысл. Хе-хе-хе. Тонкость, что твоя математика? А вот ежели, идучи полным ветром, дай бог память, на брамселе и бомбрамселе. Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бомбрамселей, что есть духу, бегут с марсов на салинги и бомбсалинги. Потом, дай бог памяти, расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса. А в это время, понимаете, в это самое время Люди, которые внизу становятся на брам и бомбрам шкоты, фалы и брасы. За здоровье достоуважаемых гостей,
провозгласил жених.
Да-с, перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь, мало ли разных команд. Да вот хотя бы эту взять. Дай им бог память. Брам и бомбрам шкоты. Тянуть, фалы поднимай. Хорошо-с. Но что это значит и какой смысл? Очень просто. Тянут, знаете ли, брам и бомбрам шкоты и поднимают фалы. Все вдруг, причем уравнивают бомбрам шкоты и бомбрам фалы при подъеме. А в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов. А когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бомбрам брасы вытягиваются и реи бросопятся соответственно направлению ветра.
«Дядюшка!»
— шепнул Андрюша. «Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и скучно».
«Постой! Я рад, что молодого человека встретил. Молодой человек, я всегда желал... И желаю, от души желаю, дай бог, мне приятно, да-с. А вот ежели корабль лежит бедевин правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто. Дай бог память, всех наверх через форт Девинт поворачивать. Ведь так, хе-хе,
будет, дядюшка.
Шепнул Андрюша. Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уже конец ужина, а между тем, по его милости, не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иванович Ядь, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся Цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал.
В сегодняшний, так сказать, день, в который мы собрались для чествования нашего любимого, да-с, перебил его адмирал, и все это надо помнить. Например, дай бог память, бейфуты и топинанты раздернуть, «Бакштаги с правой за Марс!» «Мы люди темные, ваше превосходительство!» «Сказала хозяйка. Ничего этого самого не понимаем. А вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее». «Вы не понимаете, потому что термины, конечно! А молодой человек понимает, да! Старину с ним вспомнил, а ведь приятно!» Приятно, молодой человек, плывешь себе по морю, горе не знаючи, и...
Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом.
Например, дай бог память, кливер поднимай, пошел браться, фока и грота галсы садить.
Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал.
Тут сейчас... Поднимают кливер, фалы, бросопят грот, марсель и прочее, что над оном паруса в бейдевинт, а потом садят до места фока и грота галсы, тянут шкоты и выбирают булиня. Плачу, плачу, рад.
Генерал, обезобразите, вспыхнула хозяйка. Постыдились мы на старости лет. Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили.
Какие деньги? Вытаращил глаза контр-адмирал.
Да известно какие. Небось уж получили через Андрея Ильича четвертную. А вам, Андрей Ильич, грех. Мы вас не просили такого нанимать.
Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку и все понял. Предрассудок патриархальной семьи, о котором говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости. В один миг слетел с него хмель. Он встал из-за стола, засеменил в переднюю
и, одевшись, вышел. Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.